Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. Сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из Амашеха, через недельную главу Ваеце и вышел. И как всегда, изучая очередную недельную главу Торы, наш главный вопрос – а чему Всевышний хочет научить нас сегодня через эту недельную главу, главу Ваеце? Если посмотреть на основные события нашей недельной главы Ваеце, то можно сказать, что они укладываются в простую схему. Суть этой схемы – уход Якова из Святой Земли, его пребывание в Месопотамии у своего дядюшки Лавана и возвращение в обетованную землю. Но если посмотреть на детали этих, на первый взгляд, последовательных событий, то можно увидеть, что все это является реализацией обетования, которое Всевышний дал Аврааму о том, что от Авраама Всевышний произведет великий народ, и о том, что в семени Авраама, где под семенем Авраама следует понимать Амашеха, ставшего естеством обновленной души Авраама, в этом семени благословятся все народы. Как об этом написано в Берешит 12 главе 2-3 стих, я прочитаю. Написано, Всевышний говорит Аврааму, «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Таким образом, перед нами в этом благословении Всевышнего Авраама раскрывается весь процесс реализации замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего, который охватит всех потомков Адама, и по установлению Царства Всевышнего на земле, как и на небе. И мы видим, что этот процесс включает в себя последовательность трех этапов. Первый этап – это отец наш Авраам, его путь в полноту возраста Машеха, и в благословении это суть «возвеличив имя Твое». Речь идет о сущности Авраама, которая познает о Машеях. Второй этап – это создание народа из прямых потомков Авраама, идущих этим же путем Авраама. И это сыновья Иакова, возросшие до духовного уровня Израиль через познание Машеях. И в этом суть «произведу от тебя великий народ». А третий этап – это благословение всех народов через благовествование им пути Авраама сыновьями Израиля. Это суть как раз благословятся в тебе все племена земные. Вот сегодня мы с помощью Всевышнего, безусловно, попробуем заглянуть вглубь этих процессов, которые в конечном итоге и должны привести к установлению Царства Всевышнего на земле, как и на небе. У пророка Йешаяху есть один стих, который у многих из нас вызывает много вопросов. Вот с него мы и начнем. Как бы положим его в основании всего нашего разговора и разбора деталей нашей недельной главы Ваеце и деталей вот этих трех этапов установления Царства Всевышнего на земле, как и на небе, на основании благословения, которым Всевышний благословил Авраама. И вот этот стих, это Йешаяху, 19 глава, с 23 по 25 стих. Написано. «В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога». Тот день, вопрос, а какой это день? А это как раз тот день, когда установится Царство Всевышнего на земле, как на небе. Со вторым приходом Амашеха. «В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию. И египтяне вместе с ассириянами будут служить Привечному». Если посмотреть на карту, то Ассирия – это, можно сказать, северные границы обетованной земли, земли Израиля. А Египет – это как бы южные, юго-западные границы обетованной земли Израиля. Но если смотреть глубже, то Ассур и Египет, по сути, это две цивилизации, исходящие из одного единого духовного корня, носителем которого на земле после потопа был Ноах. Но сам этот корень берет свое начало в Ган-Эдене, в самом Всевышнем. И мы видим, что наступит такое время, когда и ассирияне, и египтяне вместе будут служить Привечному? И ответ на то, как это возможно, в следующем стихе, 24. «В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли». То есть это благословение распространится на все эти три земли, землю Ассирию, землю Египет и соединяющую их землю Израиля. Об этом далее как раз и написано. «Благословение будет посреди земли, которую благословит Адонай Цеваот, говоря, благословен народ мой египтяне и дело рук моих ассирияне и наследие мое Израиль». Проповедь я так и назвал. «Благословен народ мой египтяне и дело рук моих ассирияне и наследие мое Израиль». И вот наш вопрос, а как это возможно? Каким образом египтяне станут народом Всевышнего? Каким образом ассирияне будут делом рук Всевышнего? Ну, то, каким образом Израиль будет наследием Всевышнего, это мы более-менее уже понимаем. И вот сегодня наш разговор именно о том, как это все вместе соединится. И поскольку речь идет о реализации обетования Всевышнего, данного Аврааму, который состоит из трех этапов, то мы коротко коснемся всех этих трех этапов, чтобы увидеть, как в конечном итоге и египтяне, и ассирияне будут служить Предвечному вместе с Израилем. Поэтому, чтобы нам не потеряться во всем, о чем будет говориться ниже, держите в центре своего внимания вот этот стих из пророка Ишаягу, 19 глава, 23-25 стих, как написано: «В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет проходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию, и египтяне вместе с ассириянами будут служить Привечному. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирию. Благословение будет посреди земли, которую благословит Адонай Цеваот, говоря, благословен народ мой египтяне, и дело рук моих ассирияне, и наследие мое Израиль». И если посмотреть, что говорят комментаторы священных писаний, комментируя этот стих, то в конечном итоге все их комментарии сводятся к одной и той же мысли, которую наиболее кратко сформулировал библейский справочник Гилеля. Вот какой комментарий там можно прочитать. «После пленения многие евреи остались жить в Евфратской долине», то есть это как бы Ассирия. «А некоторые из них поселились в Египте. Александрия, второй мировой город времени Машиаха, был заселен преимущественно евреями». Здесь был сделан перевод Ветхого Завета на греческий язык, названный Септуагинтой. Речь идет о Торе и пророках. В городе Солнца, в кавычках, Гелиополисе, в 194 году до Рождества Христова, был построен храм по образцу Иерусалимского, который служил центром поклонения для египетских евреев. Гелиополис, 194 год до, не хочется мне говорить Рождество Христово, до новой эры, будем так говорить. В дни Машиаха еврейский народ состоял из тех главных групп, которые все вместе соединялись дорогами палестинской, египетской и месопотамской, делая евреев как бы тройным народом. Эти районы были первыми в принятии христианства, таким образом, глава эта очень точно предначертала одну фазу истории Израиля на следующее столетие. Ну вот такой комментарий, и мы видим, что он нам раскрывает как бы видимую сторону реализации вот этих трех этапов исполнения обетования Всевышнего, которое он дал Аврааму. А мы сейчас попробуем посмотреть на духовную составляющую этих процессов, и начнем мы с первого этапа. Процесса реализации замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего, который, по сути, охватит всех потомков Адама. И суть этого этапа – это формирование семени Машиаха в человеке, или по-другому, путь Авраама в полноту возраста Машиаха, как для иудеев, так и для еленов, ну и для всех разноплеменных народов. Когда мы говорили о рождении Ицхака, мы отметили, что это качество дин, которое родил отец наш Авраам на своем пути в полноту возраста Машиаха. И также мы говорили, что после того, как Авраам родил Ицхака, определяющим качеством которого было качество один, Аврааму нужно было еще пройти путь, чтобы гармонично соединить в себе качество хесед, которое являлось его определяющим качеством от рождения, с качеством дин, суд. И в результате гармоничного соединения этих качеств в Аврааме рождается качество рахамим, милосердие. И дальше Тора нам говорит о том, что у Ицхака, определяющим качеством которого уже является качество дин, рождаются два сына – Исав и Яков. И, казалось бы, в третьем поколении Авраама, то есть внуки уже Авраама, по сути, должны были родиться уже вот с этим определяющим качеством рахамим. Смотрите, сначала был хесед в Аврааме, да, потом родился дин, это Ицхак. И в итоге в третьем поколении уже должно родиться как бы гармоничное единство качеств дин и хесед. И это, казалось бы, должно было быть естественным развитием ситуации. В писаниях мы даже видим это, когда дерево, которое рождает плод семенем по роду своему, в конечном итоге преобразовывает себя в дерево плод, и тогда уже плоды этого дерева, плода, должны были бы быть автоматически семенем по роду самого дерева плода, как об этом написано в 11 стихе Берешит 1 глава. Смотрите, «И сказал Всесильный, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, то есть дерево плод, приносящее по роду своему плод, то есть плод по роду плодовитого дерева, в котором семя его на земле». И стало так. Ну, мы потом видим дальше, что земля не справилась с этим заданием, она не смогла произрастить дерево плод, она просто произвела дерево, которое приносит плод по роду своему, и мы говорили, что это как раз и есть вот то развитие ситуации, когда Адам после грехопадения уже рождает детей, которые не по образу и подобию Всевышнего, а по образу и подобию Адама после его грехопадения. Поэтому здесь стоит как бы разобраться. Всевышний говорит, и стало так, но мы видим, что в внуках Авраама так не стало. У Ицхака рождаются два сына. У одного определяющим качеством является качество дин, это Исав, как написано, человек поля, а поле – это мир, и который, судя по благословению, которым хотел благословить его отец его Ицхак, и который потом хитростью взял Яков, так вот, судя по этому благословению, Исав должен был господствовать в этом мире. Вот послушайте, как звучит это благословение. То есть, речь идет о неком мудром политическом лидере, не только в своем народе, заметьте, политическом. Вы знаете, что в Израиле власть разделяется на как бы светскую власть, то есть царь есть, который управляет народом, а есть власть священников и первосвященников. Так вот, глядя на благословение Исава, смотрите, что мы видим. Это то, как Ицхак хотел благословить Исава. Берешит 27 глава, 28 стих. «Да даст тебе всесильный от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина, да послужат тебе народы и да поклонятся тебе племена, будь господином над братьями твоими и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающий тебя проклятый, благословляющий тебя благословенный». Вот когда Тора говорит «да послужат тебе народы и да поклонятся тебе племена», то именно из этого можно сделать вывод о вот этом мудром господстве Исава в этом мире. То есть Ицхак видит в Исаве такого мудрого политического руководителя, ну, по примеру того, как мы видим царя Соломона, ну, во времена его царствования, когда цари всех народов приходили к нему учиться мудрости, приносили дары. Но мы знаем, что царь Соломон не является потомком Исава. Он является сыном царя Давида, который принадлежит колену Иегуды. Так вот, возвращаясь к Исаву и благословению, которое Ицхак приготовил для Исава и которое взял хитростью себе Яков, становится понятно, что для того, чтобы сам Исав действительно мог стать таким мудрым руководителем среди всех народов, ему нужно родить в себе качество хесед, потому что от рождения он получил вот это качество дин, качество суда, силы, гуры. И поэтому ему надо родить в себе качество хесед и гармонично соединить его в себе с качеством дин, и в итоге приобрести вот это качество рахамим. То есть вот такой путь предусматривал Всевышний для Исава, и благословение Ицхака, оно тоже подразумевало как раз вот этот путь. А вот Яков рождается с определяющим качеством хесед. Человек кроткий, живущий в шатрах. И именно поэтому Ривка любит Якова, поскольку они родственные души по качеству хесед. Помните, как раб Авраама выбирал невесту для Ицхака? Качество хесед было определяющим его выборе. И тогда получается, что для того, чтобы Яков мог достичь качества рахамим, ему на своем жизненном пути нужно будет обрести качество дин, которое проявляется как гура, духовная сила. И когда мы читаем о всем, через что нужно будет проходить Якову у его дядюшки Лавана, то мы как раз и видим, как происходит вот этот процесс рождения вот этой силы, вот этой гуры, вот этого качества дин, который заканчивается борьбой с некто, и этот некто, это уже будет следующая недельная глава, Вайшлах и послал. И вот там этот некто скажет Якову. Берешит 32 глава, 27 стих. «И сказал, как имя твое?» Он сказал, «Яков». «И сказал, отныне имя тебе будет не Яков, а Исраиль, ибо ты боролся со всесильным, и человека одолевать будешь». Имя Исраэль, ну, пословно, по смыслу, означает «будет править в силе всесильного». Сара – это бороться, Сар – это начальник, правитель, вождь, князь, ну а Эль – это всесильный. А буква Йод в начале слова обычно указывает на будущее время. Таким образом, дословный перевод слова «Израиль» мог бы быть таким. Будет править, борясь в силе всесильного. А в предыдущем разборе этого текста мы говорили о том, что изначально от сотворения мира в замысле Всевышнего имя Исраэль принадлежит Амашеху, сыну Всевышнего. Об этом написано у пророка Ишаягу в 49 главе. Я прочитаю с 3 стиха по 6. Там написано: «И сказал мне, ты раб мой Исраэль, в тебе я прославлюсь. А я сказал, напрасно я трудился и ни на что и вообще истощал силу свою. Но мое право у Привечного и награда моя у Всесильного моего. И ныне, говорит Привечный, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Якова, и чтобы Израиль собрался к нему». То есть вот раб Всевышнего, имя которому Израиль, его задача обратить ко Всевышнему Якова и собрать к нему Израиля. И не только, читаем дальше. «Я почтен в очах Привечного, и Всесильный мой, сила моя», вот «всесильный мой, сила моя» – это как раз и есть суть имени Исраэль. И он сказал: «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Якова и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». И вот когда мы читаем о том, что вот этот раб по имени Исраэль, который будет обращать ко Всевышнему Якова и собирать к нему Израиля, еще будет светом народов, чтобы спасение Всевышнего простерлось до концов земли, то в Евангелии от Луки во 2 главе мы как раз читаем свидетельство праведника в народе Всевышнего по имени Шимон. Я прочитаю Лука 2 глава с 25 стиха, которая подтверждает как раз то, что Иешуа, через которого Машиах приходит в этот мир, как раз и есть этот раб Израиль, через которого Всевышний будет простирать свое спасение для всех народов земли. Тогда был в Иерусалиме человек именем Шимон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Машиаха Привечного. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иешуа, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Всевышнего и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с шаломом, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Таким образом, мы видим, что для того, чтобы достигнуть качества Рахамим и войти в общество израильское, Якову нужно родить качество Дин, а Исау нужно родить качество Хесед. И потом гармонично соединить эти качества в себе, достигнув качества Рахамим. Из этого мы учим для себя очень важный урок. С момента грехопадения Адама каждому человеку, который хочет достигнуть будущего мира, нужно будет самому проходить этот путь Авраама, чтобы преобразовать себя в дерево плод. И отцам, и детям, и внукам, и всем последующим родам до конца этого века. То есть с момента грехопадения Адама путь Авраама для каждого человека. И именно этот путь каждого человека будет делать его деревом плодом. Но дерево плод, как мы видим, с момента грехопадения Адама не может родить подобного себе, но имеется в виду, когда Ицхак рождает Исава и Якова, то они, по идее, должны были бы уже быть этим деревом плодом. Мы видим, что так не получается, что и Исаву, и Якову нужно будет проходить такой же путь, как проходил отец Авраам, и такой же путь, как проходил их отец Ицхак. Таким образом, мы видим, что для каждого из братьев Исава и Якова путь в дерево плод – это путь всей их жизни. Конечно, при условии, если каждый из них выбирает идти этим путем. Ведь Всевышний в этом плане дал свободу выбора каждому человеку. Но дальше в Писаниях мы видим, что Всевышний избирает именно Якова для того, чтобы через него создать великий народ. И сейчас мы подходим именно ко второму этапу реализации замысла Всевышнего. Когда я говорю ко второму этапу, то я имею в виду вот эти три этапа исполнения замысла Всевышнего, которые мы увидели в том благословении, которым Всевышний благословил Авраама, когда призвал его выходить из Харана. У пророка Ишаягу написано, что Якова создал и образовал Привечный. И от самой утробы матери, то есть там уже в чреве, когда братья запинали друг друга, так вот, от самой утробы матери Всевышний помогает Якову. И именно Якову, как мы видим из Писаний, предназначено быть основателем или ядром при создании народа Израиля. 44 глава пророка Ишаягу, 1-2 стих написано: «А ныне слушай, Яков, раб мой, и Израиль, которого я избрал. Так говорит Привечный, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней. Не бойся, раб мой Яков и возлюбленный Израиль, которого я избрал». То есть вот здесь мы видим как бы предизбрание Якова на это служение по созданию великого народа из потомков Авраама. И создание великого народа Израиля начинается с рождения у Якова 12 сыновей, которые станут этими 12 воротами в небесном граде Иерусалиме, через которые могут войти в этот город, а мы знаем, что это город скиния Бога с человеками, люди из всякого народа и племени. Это в книге Откровения, 21 глава написано, 12 стих и 13. «Он имеет большую высокую стену», речь идет о небесном граде Иерусалиме, «имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых, с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот». И мы видим, что создание ядра этого народа начинается с создания семьи Якова. Яков уходит в Харан, чтобы взять себе оттуда жену, родить там сыновей. И при этом еще мы видим, что Якову нужно вывести из Вавилона вот те искры святости, которые там оставались, которые тоже должны будут войти в народ Всевышнего, который будет называться Израилем. Это именно то, как Всевышний будет духовно создавать дело рук своих ассириян, как написано у пророка Ишаягу. Но прежде самому Якову нужно обрести вот это качество один, как мы говорили выше. И все это тоже происходит именно там, в изгнании, в первом галуте, как говорят мудрецы Торы. Мы видим, когда Яков приходит к Лавану, он еще не может постоять за себя, не может потребовать того, что ему принадлежит по праву. И во всем его поведении, во взаимоотношениях с Лаваном, чувствуется такая как бы низкая самооценка самого себя. И, по моему разумению, это связано с неким внутренним чувством виноватости, которое угнетает его с тех пор, как он по настоянию своей мамы обманул своего отца. Эта низкая самооценка видна уже в том, что он, когда договаривается о цене за Рахиль, первым предлагает служить за нее 7 лет. Почему именно 7 лет? То есть он понимает, что ему нужно пройти этот путь совершения самого себя, и 7 лет – это как бы цикл у Всевышнего, когда происходит полный цикл преобразования человека в его внутренности. И при этом мы видим, когда ему заменяют Рахиль на Лею, то есть уже прошло 7 лет, он все еще не может настоять на своих правах, и все это, по моему разумению, он смиренно принимает как суды Всевышнего за тот обман, которым он обманул своего отца, когда он переоделся в одежду Исава. Из всего этого мы можем выучить для себя очень важный урок. Когда верующий человек носит в себе нераскаянный грех, то князь этого мира, используя вот это чувство вины от нераскаянного греха, будет издеваться над человеком до тех пор, пока человек не освободится от этого чувства вины. Обычно человек может освободиться от этого чувства вины, которое делает его рабом, князю этого мира, через искреннее раскаяние и исправление этого греха. Это как раз вот то, что Иоанн Погружающий называет плодом, достойным покаяния. И в притчах Соломона написано, это 28 глава, 1 стих, «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев». То есть, когда человек уже очистил свое сердце от всякой вины через обретение новой природы, покаяние, обновление мыслей души, новая природа, то у него уже нет вот этого чувства вины, и князь этого мира не может господствовать над ним. Он спокоен, он смел, основание его жизни – истина, поэтому написано «праведник смел, как лев». Но есть еще и другой путь, и что-то похожее мы видим и в жизни Якова, и потом в жизни его сыновей, когда они продадут в рабство своего брата Иосифа. Суть этого пути – вот это понимание своей вины и готовность нести наказание за свой грех. И через это заглаживается вина за грех, и плодом снятия греха с человека будет как раз вот этот путь наказания, который проходит человек. Но и в этом случае должен быть плод, свидетельствующий о новой природе его души, искреннее раскаяние и исправление этого греха. Вот об этом пути мы читаем у пророка Ишаягу, он как раз относится к Якову. Ишаягу 27 глава, 6 стих и дальше написано: «В грядущие дни укоренится Яков, даст отпрыск и расцветет Израиль, и наполнится плодами вселенной. Так ли он поражал его, как поражал поражавших его? Так ли убивал его, как убитый, убивавший его? Мерою ты наказывал его, когда отвергал его. Выбросил его сильным дуновением своим, как бы в день восточного ветра. И через это загладится беззаконие Якова, и плодом сего будет снятие греха с него. Когда все камни жертвенников он обратит в куски извести, и не будут уже стоять дубравы и истуканы солнца». И из всего того, что происходит с Яковом у Лавана, мы видим, что Всевышний всегда с Яковом и всегда помогает ему. И об этом он обещает ему именно вот во время этого ухода Якова из запятованной земли, когда он видит сновидение, лестницу, которая стоит на земле, а вверх ее уходит в небо. Это все происходит еще в обетованной земле, то есть Яков еще не вышел за пределы обетованной земли. В Берешит 28 главе, с 12 стиха, прочитаем, как это было. Это нам важно видеть, чтобы понимать, что какой бы мерой Всевышний не наказал Якова, как бы далеко он не выбросил его дуновением своим, мы видим, что при всем при этом Всевышний всегда с Яковом. Написано Берешит 28, 12 и дальше. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Всевышнего восходят и нисходят по ней. И вот Привечный стоит на ней и говорит: Я, Адонай, всесильный Авраам, отца твоего, всесильный Ицхак. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И это уже привязывает Якова к обетованной земле. И вот это обетование не даст Якову ассимилироваться в Месопотамии или в Египте, куда бы он ни пошел. Он всегда будет знать, что у него есть земля, куда он должен возвратиться. Это та земля, которую Всевышний обещал Аврааму и его потомкам. «И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». Вот мы видим, что здесь уже благословение Авраама через Ицхака переходит на Иакова, и он теперь является вот исполнителем вот этого замысла Всевышнего по созданию великого народа. Это второй этап благословения Авраама. И по благословению в этом великом народе и в Якове, в семени Якова, да, всех племен земли. А семя Якова – это как раз и есть семя Машиаха. «И вот я с тобою», 15 стих, Берешит, 28 глава, «и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Вот именно эти слова Всевышнего являются свидетельством того, что Всевышний всегда с Яковом, даже тогда, когда он наказывает его. Мы видим, что все время пребывания Якова у Лавана сопряжено с напряженной духовной работой. Он борется с трудностями, с постоянными обманами своего дяди Лавана. И в конечном итоге у него уже 11 сыновей и крепкие стада, которые он вместе со Всевышним родил и сформировал. Причем, если говорить о стадах, то взял за основу лучших овец Лавана. Таким образом, мы видим, что на первом этапе формирования этого великого народа, народа Израиля, это формирование начинается с семьи Якова. То есть, семья Якова – это основа, основание вот этого будущего народа Израиля. И потом мы видим, как к семье Якова присоединяются вот эти искры святости из Вавилона, то есть ассирияне. И все это время для Якова – это его время духовной борьбы за рождение в себе качества Дин. И вот мы видим, когда Яков уходит от Лавана, не сообщив ему об этом, и Лаван догоняет его, то в разговоре с Лаваном мы уже видим Якова, который может постоять за себя и не прогибается под своего дядюшку Лавана. Это можно увидеть уже в 31 главе Берешит, 36 стих. И дальше, смотрите, написано: «Яков рассердился и вступил в спор с Лаваном. И начал Яков говорить и сказал Лавану: „Какая вина моя, какой грех мой, что ты преследуешь меня? Ты осмотрел у меня все вещи, что нашел ты из всех вещей твоего дома? Покажи здесь перед родственниками моими и перед родственниками твоими. Пусть они рассудят между нами обоими. Вот 20 лет я был у тебя. Овцы твои, козы твои не выкидывали. Овнов стада твоего я не ел. Растерзанного зверем я не приносил к тебе. Это был мой убыток. Ты с меня взыскивал. Днем ли что пропадало, ночью ли пропадало. Я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих. Таковы мои 20 лет в доме твоем. Я служил тебе 14 лет за двух дочерей твоих и 6 лет за скот твой. А ты 10 раз переменял награду мою. Если бы не был со мной всесильный отца моего, всесильный Авраама и страх Ицхака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Всесильный увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера». Согласитесь, это уже речь человека, который стоит прямо и не прогибается перед тем, который раньше манипулировал им. И это все при том, что Лаван пришел с вооруженными, военными людьми, с военным отрядом, а Яков, он только со своими женами, детьми и рабами. Вот так в жизни Якова проходил вот этот процесс рождения Гвуры, духовной силы, качество Дин. Но впереди у него еще встреча с Исавом, и это для Якова как контрольный экзамен. Поэтому не случайно в ночь перед встречей с Исавом у Якова происходит вот эта духовная борьба с некто, в результате которой он и получает имя Израиль. Но об этом более подробно мы будем говорить уже в следующей неделе на главе «Вайшлах и послал». Итак, пребывание Якова в Вавилоне, мы видим, ставит перед ним три важных задачи. Первое. Самому Якову пройти вот этот процесс рождения качества «один», который потом должен будет гармонично соединиться с качеством «хесед» и перейти в качество «рахамим». Вторая задача – это создание семьи, которая станет ядром великого народа Израиля, о котором Всевышний говорил в обетовании Аврааму. И третье – собрать из Вавилона все искры святости и вывести их в обетованную землю. И это третья составляющая обетования Всевышнего Аврааму, как написано: «И благословятся в тебе все племена земные». И вот сейчас мы коснемся именно вот этого процесса благословения семени Авраама всех племен земных. В предыдущих разборах мы много говорили о том, что главное отличие формирования народа Израиля от всех других народов именно в том, что все народы сначала получают землю, а потом на этой земле происходит умножение народа, формирование культуры этого народа, традиции этого народа. И так в конечном итоге формируется народ. А вот с Израилем все по-другому. Мы видим, что народ формируется в пустыне именно через познание Торы, которую Всевышний дал Моше. И потом уже с вот этими духовными ценностями, со своей Торой, со своими праздниками, со своими традициями, Всевышний вводит этот народ в обетованную землю и дает ее в наследие. То есть, если у всех народов сначала идет земля, потом формирование народа, то у народа Всевышнего все наоборот. Сначала идет формирование народа, народа Всевышнего, а потом уже Всевышний уводит этот народ в обетованную землю. И вот в контексте вот этой разницы между народами, между всеми народами и народом Всевышнего, и о том, как Всевышний в конечном итоге распространит вот этот путь Авраама на все народы, и как он объединит в себе и в своем народе Ассирию и Египет, об этом дальше. Вот что об этом говорит уважаемый мною Пинхас Полонский в своем уроке на недельную главу Ваеце. Я записал его мысли, хочу вам прочитать их, поскольку именно эти мысли помогли мне прийти к этим откровениям и к пониманию того, о чем мы сегодня говорим. Ну и да простит меня Пинхас Полонский за то, что я некоторые его цитаты буду изменять и добавлять в свои комментарии, поскольку так я слышу в своем сердце. Итак, Пинхас Полонский говорит: отношения евреев со своей страной отличаются от отношения других народов со своими странами. У всех народов страна по отношению к народу, который живет в этой стране, является матерью. Ну, всем известно такое выражение «родина – мать». В еврейской духовной традиции страна Израиля является женой по отношению к еврейскому народу, живущему на этой земле, но не мать. Потому что еврейский народ не родился в своей стране Израиля. Он родился в Египте, в отличие от других народов, которые рождались именно в тех землях, которые Всевышний дал им для проживания, и там, в этих землях, по мере умножения народов, формировалась их культура, язык, и так рождался народ страны. Поэтому можно сказать, что матерью еврейского народа является Египет, поскольку именно там произошло умножение и формирование еврейского народа. А вот отцом еврейского народа является Вавилон. Когда Всевышний заключал завет с Авраамом о наследовании обетованной земли, это Берешит 15 глава, помните, завет при рассеченных животных. В Торе написано, Берешит 15 глава, 18 стих: «В этот день заключил привечный завет с Авраамом, сказав: потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Ефрат». Пинхас Полонский говорит: вот само вот это понятие «страна Израиля от Нила до Ефрата» имеет не только географическое понимание, но и духовный смысл, поскольку страна Израиля соединяет с собой Нил, это египетская цивилизация, и Ефрат – это вавилонская цивилизация. Вавилон и Египет – это две страны, которые питаются реками, исходящими из Эдемского сада. Это важный момент. В Берешит 2 глава, я прочитаю с 10 по 14 стих, написано: Из Эдема выходила река для орошения рая и потом разделялась на четыре реки. Имя одной – Фисон, она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее, там Бдалах и камень Оникс. Имя второй реки – Гихона, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки – Хиддекель, это река Тигр, она протекает перед Ассирией. И четвертая река – Ефрат. Раши, комментируя 11 стих 2 главы о реке Пишон, говорит, это Нил, поток Мицраима. Назван Пишомом, потому что воды его прибывают, поднимаются и орошают землю, подобно Вапишу и многочисленные конники его. Хавакук 1.8. Другое объяснение Пишон, потому что там выращивают лен. Пешет, Барешит, раба 16. Как сказано о Мицраиме, и будут посрамлены обрабатывающие лен. Ишаягу 19.9. То есть Вавилон и Египет – это две цивилизации, говорит Пинхас Полонский, исходящие из самой первоначальной, исходной, базовой духовности человечества. Еще раз послушайте внимательно. Вавилон и Египет – это две цивилизации, исходящие из самой первоначальной, исходной, базовой духовности человечества. То есть из реки, вытекающей из Эдема. Но в жизни мы видим, как эта река дальше разделяется на четыре реки. И вот еврейский народ должен в конечном итоге эти реки снова соединить в одну реку. То есть вернуть все человечество к истоку этой реки, вытекающей из Эдема. И поэтому не случайно, что в Египте солнечная цивилизация и солнечный календарь. А в Вавилоне лунная цивилизация и лунный календарь. А у евреев лунно-солнечный календарь, соединяющий эти два аспекта. И не случайно в Торе есть огромное число ассоциаций на Вавилон и на законы Хаммурапи того времени, и также огромное число ассоциаций на Египет и на египетскую культуру, и на противостояние народа этой культуре, и на выход народа Всевышнего из Египта. И вместе с тем вынос золота из Египта, и это не только физическое золото, но и духовное, а еще вывод с собой множество разноплеменных народов из Египта, присоединившихся к Израилю в Египте и в конечном итоге вошедших в состав еврейского народа. Таким образом, получается, что в конечном итоге народ Всевышнего – это и есть соединение вот этих рек, вытекающих из Эдемского сада, то есть возвращение к истоку. Так было в дни отцов еврейского народа. А потом, продолжает Пинхас Полонский, на базе иудаизма строятся дочерние предприятия, такие как христианство, и это цивилизация солнечная, то есть наследница Египта, Греции, Рима, Средиземноморья. И, соответственно, у них солнечный календарь. А ислам, как цивилизация лунная, она является наследницей Вавилона, и, соответственно, у нее лунный календарь. И поэтому еврейский народ, соединяя вот эти реки, выходящие из райского сада, возвращает их к корню монотеизма. Так говорит Пинхас Полонский. И в этом плане есть сначала индивидуум, то есть речь идет от пути Авраама для каждого отдельного человека, который находится и в Вавилоне, и в Египте. Так отец наш Авраам сначала выходит из Вавилона, а дальше спускается в Египет и выходит из Египта. И это путь индивидуума. То есть это путь Авраама для каждого отдельного человека. А вот путь Якова – это уже путь рождения народа. Яков с женами и 12 сыновьями, как семья, рождается в Вавилоне. И это соответствует появлению ребенка от отца, то есть Вавилон, отец еврейского народа. А дальше семья Якова спускается в Египет, где происходит процесс зачатия еврейского народа, и, соответственно, это мать еврейского народа, потому что именно там семья Якова, 70 душ умножается до великого народа, чтобы потом дальше, собрав из Египта все искры святости, выйти из Египта и войти в землю Израиля. Именно поэтому Яков, будучи в Вавилоне, не может вывести из Вавилона только свою семью, то есть жену и детей. Ему также нужно забрать все искры святости из Вавилона, и об этом нам говорит история с формированием стада овец Якова и сильных овец Лавана. И вот таким образом и будет установлено Царство Всевышнего на земле, как и на небе, через обетование Всевышнего, которое он дал отцу нашему Аврааму, и, как сказано об этом Всевышнем, через пророка Ишаягу. 19 глава, 23-25 стих. «В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию, и египтяне вместе с ассириянами будут служить Привечному. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирию. Благословение будет посреди земли, которую благословит Адонай Цевоот, говоря: «Благословен народ мой, египтяне, и дело рук моих ассирияне, и наследие мое Израиль». Да будет так во имя Ишуа Машеха. Аминь.